Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
С началом этой серии у нас есть привилегия изучать представленную в Писании тему духовного роста. Искренне скажу, что для верующего нет ничего более важного, чем духовный рост. Для начала позвольте мне поделиться с вами двумя очень важными текстами из Священного Писания, помогающими нам увидеть это в надлежащем ключе. Во втором послании Петра 3:18 сказано: «Но возрастайте в благодати познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь». Итогом всему сказанному Петром в этом чудесном послании является наш рост в благодати. Возвращаясь почти в начало его первого послания 2:2, он сказал: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Петр, заканчивая практическое послание, предписывает нам расти. Духовный рост является основой жизни верующего, подобно как физический рост нашего тела. Божие повеление к нам – расти. Нет ничего более трагичного, чем чахлый верующий, чем христианин с долгой историей духовного опыта, но так и не достигший зрелости. В более серьезном смысле мы часто встречаемся с людьми, долгое время исповедующими имя Христа, но так и не выросшими духовно. Вот поэтому мы желаем в наших совместных учебных сериях изучать тему духовного роста и как нам расти в благодати. Это значит, будучи верующим, достигать зрелости. А теперь в самом начале позвольте мне поделиться с вами некоторыми концептами, которые помогут нам начать. Прежде всего, духовный рост не имеет ничего общего с нашим положением во Христе. Я имею в виду то, что вы не становитесь таким образом христианином. Стать христианином – это мгновенное чудо. Новое рождение – это внезапное явление, происходящее в нашей жизни, когда Бог помещает вас в тело Христа в момент веры в Него. Возможно, есть определенный процесс влияния Евангелия, но основная точка спасения, когда вы переходите из смерти в жизнь, из царства тьмы в царство Его возлюбленного Сына, мгновенно. Так говорит апостол Павел. И как говорит Павел Коринфянам: «Кто во Христе, тот новое творение. Вы сразу становитесь новым творением». В Колоссянам 2:10 сказано: «Вы имеете полноту в Нем». Также Петр говорит: «У вас есть потребное для жизни и благочестие». 2 Петра 1:3. Итак, в момент, когда вы становитесь верующими, вы помещаетесь в Христа. Он поселяется в вас, и вы получаете все духовные благословения в небесах. Позиционно все завершено. Во-вторых, духовный рост не относится к вопросу Божьего расположения или Божьей любви. Иногда родители говорят: «Знаешь, если ты так будешь поступать, я буду тебя любить». Бог никогда так не поступает и не говорит. Согласно Римлянам 5 главы, Бог полюбил нас, когда мы были грешниками, были Его врагами, были отчуждены от Него, задолго до того, как мы пришли ко Христу. После вашего обращения Бог продолжает вас безгранично любить, и нет восхождения ступеней к любви к Богу. Когда вы стали верующими, Бог полюбил вас всецело, как одного из членов Его семьи. В-третьих, духовный рост никогда не связан с временем. Есть люди, которые уже давно верующие, но с малым духовным ростом. А есть и те, кто только уверовал и стал очень быстро расти. Конечно, время — это фактор роста. Но дело не в самом времени, а в посвящении принципам роста. Мы не измеряем духовную зрелость по календарю. В-четвертых, духовный рост — это не только вопрос знания. Ключ не в этом. Библия говорит, что знание имеет тенденцию превозноситься, а гордость — это состояние. И когда верующий попадает в такое состояние, его духовный рост замедляется. И вот еще что-то, о чем следует подумать. Духовный рост не имеет ничего общего с деятельностью. Некоторые считают, что если они уже долгое время в церкви, если они вовлечены в служение или стали частью правления, то у них есть уверенность в том, что они выросли духовно. В конце концов, ведь они бесконечно находились в церкви. Никто не занимался религией больше, чем фарисеи. И никто не был так дальше от истины, чем они. В 7 главе от Матфея Иисус сказал: «Многие скажут мне в тот день: Господи, мы сделали много чудных дел, а я скажу вам, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Так что церковная деятельность или активность не дает вам права на спасение, не говоря уже о духовном росте. И, наконец, последняя вводная мысль. Духовный рост не имеет ничего общего с процветанием. Некоторые считают, что если у них что-то много или они богаты, то Бог благословил их. И это благословение по той причине, что они замечательные христиане. Но богатство абсолютно не указывает на духовную зрелость. Итак, если духовный рост — это не все вышеперечисленное, тогда что же это такое? Что такое духовный рост? Духовный рост — это не мистическая, сентиментальная, религиозная или психологическая вещь. Он не является результатом какого-то искусственного секрета или формулы. Духовный рост — это соответствие моей практике с моей позицией. Моя позиция во Христе идеальна. Я в нем завершен. У меня есть все, что относится к жизни и благочестию. Я был благословен всеми духовными благословениями на небесах. Теперь я желаю прогрессивно расти в своей практической жизни, чтобы жить в соответствии с моими положениями. Помню, как Бобби Ричардсон говорил, что, надев бейсбольную форму Янки, он играл примерно на 50% лучше, чем когда-либо в своей жизни. Я помню, как футбольные тренеры говорили мне: «Джон, мы хотим, чтобы ты играл на своей позиции. Не уходи со своей позиции». То же самое в духовном смысле. У вас есть точное представление того, кем вы являетесь, благодаря живущему вас Христу. И вы практически становитесь тем, кем являетесь в своем положении. Теперь я хочу, чтобы вы поняли следующий принцип. Есть основной ключ к истинному пониманию и опыту духовного роста. Во втором послании Петра 3:18 говорится: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». И он завершает: «Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Интересно то, что возрастание в благодати равносильно тому, как мы воздаем Богу славу. Очень важное понимание. Вся идея возрастания в благодати связана с прославлением Бога. Основной ключ к духовному росту — это понимание того, что значит прославлять Бога. Это основа. Позвольте в этой серии мне показать вам это в очень широком контексте истории. Прежде всего, имейте в виду, что величайшая тема во Вселенной — это слава Божья, прославление Бога. Это вершина откровения, это причина нашего существования. В старом пуританском катехизисе XVII века говорилось, в чем главная цель человека, и эта цель — прославлять Бога и вечно наслаждаться им. Псалом 18. «Небеса проповедуют славу Божью. Все необъятное пространство устроено так, весь микрокосмос и Вселенная, чтобы прославлять Бога». Исайя 43:20. «Полевые звери прославляют меня, или воздух, или воздадут честь». У вас есть макрокосмос, который прославляет Бога, и у вас есть простой полевой зверь, который также прославляет Бога. Во второй главе от Луки есть ангелы, явившиеся при рождении Христа, и они говорят: «Слава вышних Богу». Действительно, когда все исторически разрешится, и вы подойдете к книге Откровения, где сводится воедино грандиозный итог истории, и Бог искупает свой народ и намерен установить свое славное вечное царство, то обнаруживается великая песнь, которая гласит: «Слава Богу, слава Агнцу». Все было создано именно для этой цели. Псалом 15:8, где Давид сказал: «Всегда видел я пред собою Господа, оттого возрадовалось сердце мое». То есть он говорит: «Я сосредотачиваюсь на слове Бога, а Он дает мне радость». Вот почему Библия снова и снова говорит: «Воздайте славу Богу». Так говорят псалмы: «Воздайте славу Богу. Что бы вы ни делали, воздавайте Ему славу». Это постоянный акцент Писания. Первое послание Тимофею 1:17. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу». И далее следует: «Честь и слава во веки веков. Аминь». Все говорит о славе Божьей. Мы духовно растем, прославляя Бога. Давайте посмотрим на 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все», это говорится о верующих, «открытым лицом», то есть завеса над верующими в Ветхом Завете, которая была установлена законом, устранилась Новым Заветом, и больше ничего не скрывает от нас. Как в зеркале, по-другому говоря, мы всматриваемся в чистое стекло, и что мы видим? Славу Господню. Мы преображаемся в тот же образ, с одного уровня славы до следующего уровня славы, славы как от Господня Духа. Так вот, послушание — это сила духовного роста. Дух Святой наделяет энергией наш рост. Именно Дух дает нам жизнь, а жизнь — это рост. Дух Святой побуждает нас расти в образ Христа от одного уровня славы к другому уровню. И чтобы расти духовно, вы должны сосредоточиться на славе Божией и сосредоточиться на том, что вы делаете. И далее, чтобы показать вам важность всего этого, в истории окончательное суждение человека происходит за то, что он не воздает славу Богу. Римлянам 1:21. Вот основная проблема человека. Но как они, не познав Бога? Давайте остановимся. Что значит «познав Бога»? Стих 19 говорит: «Ибо что можно знать о Боге явно для них? Ибо невидима Его вечная сила, Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Итак, у человека было внутреннее и внешнее знание Бога. Но как они, не познав Бога, не прославили Его как Бога? И вот здесь основное обвинение человеческой расы. Они провалились, не воздав Богу славу. Вместо этого стих 23. «Славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». То есть они изобрели идолопоклоннические религиозные системы. Итак, человек отказался от концепции славы Божией. Следовательно, он отрезал себя от духовной жизни и духовного роста. А это нисходящая история. Это деградация. Он не может расти, так как отказывается прославлять Бога. Кто-то сказал: если вы уясните это в своем сознании, то получите краткое объяснение. На протяжении всей истории человечества Бог прилагал все усилия, чтобы человек увидел Его славу, и Бог стремился делать только одно первостепенное дело. Он прилагал все усилия, чтобы человек увидел Его славу, с целью обратить вспять грехопадение, чтобы человек вернулся к славе Божией. Как вы помните, в 3 главе Бытия, в 8 стихе говорится, что Адам и Ева ходили и разговаривали с Богом в прохладе дня, то есть они жили в присутствии Бога. У евреев слово «присутствие», «обитание» или «проживание» обозначалось одним словом «шехина». Так что Адам и Ева жили с шехиной Бога. Бог есть Дух, и Он не имеет тела, но я верю, что Бог проявил Себя в сияющей, славной шехине, великолепием яркого света, потому что именно таким образом Он являлся в других текстах Писания. Это было великолепное сияние, которое представлено бесконечной и вечной славой Бога. Но сразу же после грехопадения Адам и Ева были отрезаны от славы Божией. Вот в чем суть. Теперь падший человек не может жить в Его присутствии. Когда Адам и Ева были изгнаны из сада, у входа был поставлен ангел с мечом, чтобы не пускать их туда. И с тех пор Бог пытался привлечь внимание людей к Своей славе, и Он все еще поступает так сегодня. Давайте посмотрим на книгу «Исход», 33 главу. Израильтяне под предводительством прекрасного человека Моисея покидают Египет. И Бог от них хочет, чтобы они знали и верили, что Он Бог великой славы. В Исходе 33:12 Бог общается с Моисеем. Он говорит: «Моисей, веди мой народ, прими мой народ». Но Моисей напуган, он боится своих слабостей. И поэтому он говорит в 12 стихе: «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Боже, ты возлагаешь на меня большой труд и даже не говоришь, кто мне будет помогать. Если я нашел благодать в глазах твоих, покажи мне путь твой, и я узнаю тебя». То есть он говорит: «Боже, я чувствую, что ты где-то рядом, и я верю, но покажи мне, что ты будешь со мною в этой очень трудной задаче». И Бог говорит: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею». Затем Бог говорит: «Хорошо, ты увидишь мою доброту, вы увидите имя мое. Вы увидите мою благодать, и вы увидите мою милость». В чем же слава Божия? Воплощение всех Его атрибутов в каком-то сияющем образе света. Я всего этого не понимаю, но лишь говорю о том, что говорит Библия. Бог свел свои качества к славному свету и говорит: «Моисей, я покажу ее тебе». Стих 22. «Я поставлю тебя в расселении скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду, и когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Никто и никогда не мог увидеть всю славу Божию и оставаться в живых. И Бог говорит Моисею: «Я просто позволю тебе увидеть немного моего света сзади, и ты увидишь мою славу». И он это сделал. И знаете, что произошло? Лицо Моисея в буквальном смысле стало сиять. Он сошел с горы к народу Израилеву, и они были потрясены. Перед ним стоял Моисей, горящий как лампочка, в свете Божьей славы на лице. Бог использовал Моисея, чтобы сказать: «Люди народа Израиля, вы видите мою славу, Помните, днем было огромное белое облако, а ночью их вел огненный столб, и это было не что иное, как Божья слава. Печально, что хотя они видели славу на лице Моисея, они роптали, жаловались и не слушались. Несмотря на то, что они видели славу каждый день и каждую ночь, они были настолько неверующими и неверными, что все это поколение умерло в пустыне. Бог сказал: «Смотрите на мою славу», но человек снова отвернулся. Вот еще один случай, когда Бог явил свою славу перед людьми. Исход 40.34. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И когда Божья слава вернулась и вошла в небо, она сделалась тем облаком и тем столбом, за которым они следовали. Всякий раз, когда их лагерь собирался, они сосредотачивались на славе Божией». Наконец, новое поколение вошло в обетованную землю. «Я желаю, чтобы вы построили храм». 3 Царств 8:10. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень. Бог поместил свою славу в шатре, и теперь Он помещает свою славу в построенном Соломоном храме, величественном здании, не имеющем себе равных в мире. И Бог снова говорит: «Смотрите на мою славу, воздайте мне должное почитание и поклонение». Но знаете, что произошло? Некоторое время спустя вы встречаетесь с пророком Иезекиилем. Ему был открыт в видении храм. И вот он видит, где находится ковчег Завета, а над ним висит слава Божия во святое святых. И в видении он говорит: «И я взглянул, и вот в стене скважина, и сказал мне: Сын человеческий, прокопай стену. И я прокопал стену, и вот какая-то дверь, и сказал мне: войти». И теперь он в своем видении заходит в храм. «И вошел я, и вижу, что всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом». То есть они превратили храм Бога в место идолопоклонства. Они узурпировали место священников и поклонялись солнцу, поклонялись Ваалу и Тамузу. И Бог снова сказал им: «Моя слава в храме», но народ снова отвернулся. И если вы дальше прочтете, то там написано на храме «Иховод», что означает «слава отошла». И Бог говорит: «Если вы не воздадите мне славы, я устраню эту возможность». Теперь вы знаете, что Бог был довольно терпеливым, явил свою славу в саду, затем в пустыне и показал славу в земле Ханаанской, и каждый раз нация действительно отказывалась воздать ему славу. Но он не закончил свое дело. Был еще один раз. Иоанна 1.14. Этот текст, где Иоанн пишет об Иисусе, откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна 1.14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, и мы видели славу Его». Славу, как от Единородного, от Отца. Иисус был славой Божией телесно. Он был воплощением Шекины. Прочтите Луки 9 главу, когда Иисус взошел на гору, называемую Преображение, и отодвинул свою плоть. И там сказано: «Они видели славу Его». И здесь в последний раз наш милостивый Бог показал славу человеку. «Вот моя слава, воздайте мне славу». И что же ответил мир? «Этот человек не будет править нами. Он от дьявола. Распни его». В Иисусе Христе открылась слава Божия, и люди вновь трагически отвернулись от нее. Но в будущем наступит день, когда у человека не будет такой возможности. По той причине, что Иисус Христос вернется, и в Матфея 24:30 сказано: «Он грядет с силой и славой великой». И тогда уже не будет никаких вариантов. Он будет прославлен, и творение будет петь ему «Слава Агнцу, слава Богу». И в конце концов Богу воздадут должную славу. Но это произойдет в будущем. А как насчет настоящего? Какое значение имеет слава Божия прямо сейчас? В 3 главе Ефесянам с 19 по 21 стихи говорится: «Я хочу, чтобы вы исполнились всей полнотой Божией». Зачем? Ему да будет слава в церкви. В Ветхом Завете она проявлялась в здании и в шатре, в небе, в саду, на лице человека. В будущем слава Божия проявится в пришествии Христа, но прямо сейчас слава Божия проявляется в церкви. Вот почему Павел сказал Колоссянам: «Христос в вас — упование славы». Вот почему написано во 2 Коринфянам 4:6: «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Итак, величайшее призвание верующего – прославлять Бога. Павел пишет Титу: «Были украшением учения Спасителя нашего, Бога». Величайшее призвание, которое у нас может быть, состоит в том, чтобы позволить славе Христа светить через нас. Христос в нас, и это является ключом нашего духовного роста. Сейчас я хочу подчеркнуть еще один момент, и это чрезвычайно важно. В Исаии 48:11 он говорит: «Славы моей не дам иному». Если человек не воздает Богу славу, он идет наперекор самому замыслу Вселенной и всерьез бунтует с Богом. В Иеремии 13:11 есть интересный текст. Здесь он представляет небольшую драму, чтобы подчеркнуть славу Божию. Стих 15 говорит: «Слушайте и внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит, воздайте славу Господу Богу вашему». Но что же всегда стоит на пути прославления Бога? Человеческая гордость. Человек ищет славы себе, и поэтому он не может свободно воздавать славу Богу. И поэтому Иеремия говорит: «Послушайте, воздайте славу Богу. Не гордитесь, но воздайте Ему славу». И дальше он говорит: «Доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака, тогда вы будете ожидать ответа, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмой». Довольно серьезный разговор. То есть, если вы не воздадите Богу славу, Он заставит вас упасть во тьму, споткнуться и умереть. Иеремия этому не радуется и в 17 стихе говорит: «Если же не послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах». Давайте обратим внимание на книгу Даниила 4:30. Здесь мы находим Навуходоносора, который достиг всего. Он думал, что равных ему нет не только в Вавилоне, но и во всем мире. Стих 27. «Это ли не величественный Вавилон, который построил я? То есть, какой я замечательный, какой я великий, я могущественный. Посмотрите, что я сделал». А в стихе 28 сказано: «Еще речь эта была в устах царя, как был с неба голос. Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство твое отошло от тебя. Ты зашел слишком далеко и не можешь соревноваться с Богом. Ты пережил нечто подобное Озии, и когда он совершал много великих дел, его сердце возгордилось. А потом на Озию Бог послал проказу, и тот умер. Бог сказал Навуходоносору: «И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим». То есть до тех пор, пока ты не узнаешь, кто на самом деле занимает трон, ты будешь зверем. Так и случилось. Стих 33. «Тот час и исполнилось это слово над Навуходоносором. И отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы». В 12 главе Деяний последней иллюстрацией этой мысли был человек по имени Ирод, один из потомков Иродов, который попал во время Христа. Он жил в Кесарии на берегу моря, к западу от Иерусалима. Он решил, что у него будет день Ирода, и поэтому он установил день и, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил с ним. И действительно, он хорошо постарался, и народ закричал: «Это голос Бога, а не человека». Производит впечатление. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями и умер. Такой ужасный конец для Ирода. Друзья, все очень просто. Вы либо воздаете Богу славу, либо платите цену. Поколение, не сумевшее увидеть славу Божию в лице Моисея, не сумевшее увидеть славу Божию в Скинии, погибло в пустыне. Поколение, которое не смогло увидеть славу Божию в храме, снова погибло и было отставлено в сторону. Поколение, которое не смогло увидеть славу Божию в Иисусе Христе, отрезано от Божьих благословений, и поколение, которое не признает славу Божию до того, как Он придет, в сияющей окончательной славе Бог предает превратному уму. А это обреченное существование. Так что чрезвычайно важно воздавать Богу славу. Мы должны прославлять Бога по причине последствий, как заповедано нам. И если мы будем сосредоточены на прославлении Бога, мы будем преобразованы в образ Христа от одной степени славы к другой. Это процесс духовного роста. 1 Иоанна, 2 глава, с 12 по 14 стихи. Весьма важный текст. Существуют 3 ступени духовного роста, и вы должны их понять. Есть семя, затем росток и полный колос. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». И здесь он объединяет всех верующих одним термином «маленькие дети», «потомство». И здесь это слово «дети» в греческом языке не означает ничего общего с возрастом. Этот термин может относиться к пожилому человеку. Далее стих 13. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, дети». И здесь он применяет совершенно другое слово, которое означает «младенцы». «Пишу вам, дети». И здесь применяется слово, которое означает «младенцы», потому что вы познали отца. А затем стих 14. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Три уровня духовного роста. Маленькие дети, юноши и отцы. Что в первую очередь узнает ребенок? Он узнает родителей. Он говорит «папа» и «мама». Что касается детей Божьих, они познают Бога. То есть сначала верующий понимает, что Иисус любит меня, и я это знаю. И дальше этого дела не идет. Затем второй уровень духовного роста. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Лукавый — это сатана. Как победить сатану? «Потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Обратите внимание, Слово Божие пребывает в вас. Обратите внимание, что Слово Божие пребывает не в маленьком ребенке, потому что они всего лишь знают основы. Другими словами, младенцы просто знают Христа. Но они не очень хорошо знают Писание. Вот почему мы говорим, когда вы ведете кого-то ко Христу, что нужно сделать в первую очередь. Укрепите их в Слове, чтобы их не бросало туда-сюда к лжеучениям. Поэтому духовный юноша — это тот, кто силен в Слове и победил лукавого. Сатана — лжец, но духовный молодой человек знает Слово и способен различить истину от лжи, то есть способен отличить ложную религию от истинного Слова. Когда я был духовным младенцем, я не мог точно сказать, что было правдой, а что нет. Я находился в эйфории в периоде медового месяца любви к Господу и особо не понимал богословия. Но прошло время, когда я понял богословие, когда я уже знал Слово Божие, и тогда всякое заблуждение просто злило меня. И в этой ситуации я учил людей. Но есть еще более высокая ступень духовного роста, 13 стих. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала». Одно дело знать, что вы принадлежите Божьей семье, другое дело знать Слово Божие, и совсем другое дело знать Бога близко и глубоко. Таким образом, духовный рост идет от знания, что вы христианин, к знанию Слова Божьего и познанию Бога во всей полноте. Послушайте меня. Чтобы по-настоящему познать Бога, нужно посвятить свою жизнь Его славе. Это то, что подтягивает вас к третьему уровню духовного роста. Когда вы сосредотачиваетесь на славе, понимая полноту Его личности, понимая полноту Его славы, она становится магнитом, который влечет за собой, и слава Божия становится двигателем всякой духовной зрелости. Вы знаете, Павел выразился очень просто. Все было создано им и для него. Он даже создал нас для себя, чтобы мы смогли познавать Его во всей Его полноте. В послании к Римлянам 11:36 говорится: «Ибо все от Него, им и к Нему, Ему слава вовеки». На этом я завершаю наш первый урок. Когда вы сосредоточитесь на славе Бога, когда вы начнете воздавать Ему славу, то обнаружите, что вы превращаетесь в Его образ с одной ступени славы в другую. Это и есть духовный рост. Помолимся. Отче, спасибо, что дал нам время на этот урок. Спасибо за то, что помог нам уяснить такое великое понятие Твоей славы и как оно связано с духовной зрелостью. Помоги нам двигаться вперед, принимая эту общую истину и очень практичным образом воздавая Тебе славу. Но мы знаем, Господи, что должны понять основу до того, как даже сможем начать, и поэтому благодарим Тебя за эти великие истины во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2you, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.